Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу «Тайны вечной книги». Мы по-прежнему на главе «Имена», на такой поворотной главе, поэтому мы здесь подзадержимся и поговорим еще об этом желании нашем, которое у нас рождается, о Моше, которое вытягивает нас из эгоизма. Как всегда, в студии с нами доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы добрались до серьезного такого состояния, когда впервые проявился Творец Моше, этому нашему желанию. Вдруг и он сейчас его начинает направлять.
Да.
Направлять обратно уже в Египет. Отправляет туда на работу, как разведчиков.
То есть человек, который приходит серьезно заниматься собой,
да.
Он вроде бы как бы поднимается над своим эгоизмом, убегает от него, убивает там египтянина в себе и так далее, эгоиста, и отдаляется от использования эгоизма. Мы видим это по людям, которые приходят, начинают заниматься, как рьяно они хотят двигаться вперед, как они заводят себе как бы именно в группе, именно как бы новую семью, как бы вот то, что Моше убежал к Итро и женился на его дочери Ципоре, и у него сыновья, и все прочее. То есть Гершон он назвал своего сына, то есть сын, который родился не в эгоизме уже, вот, вне его.
Да.
Такое имя. И потом именно вот в этом подъеме проявляется ему понимание, какое-то ощущение, неявное еще явление Творца, раскрытие этой высшей силы, по крайней мере, что оно существует. И теперь уже по велению этого раскрытия он идет обратно в эгоизм. Просто как впасть удаву.
Да.
Вот. И приходит туда и не боится. Хотя фараон должен его убить, он стоит перед ним и требует не просто там, помиловать или там «давай помиримся, дедушка», и там какие-то еще. Нет, он приходит к нему как совершенно посторонний, как сильный, как чужой, как противник, который идет от имени народа. Никогда этого не было. То есть он выступает сейчас против своего эгоизма и за то, чтобы использовать и сам эгоизм, и все свойства, которые в нем, вытащить все, что можно только из него, на исправление, на отдачу и любовь. И, естественно, что фараон при этом противится и ни в коем случае не может этого позволить. Но благодаря огромным страданиям, которые проходят по всем свойствам человека, вот это свойство фараон, которое в нем, постепенно соглашается. Потому что таким образом только в этом и находит возможность смягчить свои страдания.
Ну вот давайте мы доберемся до этого. Но сначала сколько сомнений у самого Моше, у этого чувства. Сейчас мы вот это вот почитаем с вами. И на самом деле действительно он бежал, и тут он уже сам возвращается. И возвращается с силой такой. Это само вообще... Те, которые бегут, уже не возвращаются. Бегут и бегут.
Нет, тут явно, что если ты физически бы возвратился, тебя бы просто убили. Что там в Египте жизнь какого-то там... Хотя ты и вырос во дворце фараона. Есть приказ, никто бы с этим не...
Я вот хочу задать вопрос. Не знаю, хотите, ответьте на него, хотите, нет. У человека бывают всякие, как говорят, фьюзы.
No.
Знаете, вдруг пришел ко мне, явился и сказал мне, иди, чтобы вот этого не было у человека таких состояний. Вот что значит, услышал я голос, знаете, слышали мы многие от сумасшедших, от всех остальных.
Ты хочешь меня просто
спровоцировать
на объяснение, я понимаю. Человек начинает ощущать в себе такие свойства отдачи, любви, связи, которые объясняют ему наш мир, насколько он взаимосвязан, насколько в нем работает абсолютная гармония. Исходя из этого, он ощущает единственную, наполняющую этот мир силу, добрую, целенаправленную, мудрую, которая сейчас проявляется в нем. Он является вместилищем, в частности, этой силы. Она проходит сквозь него. Он как бы прозрачный относительно этой силы. И это и есть раскрытие Творца на разных уровнях. Видел, слышал, каким-то образом там еще...
Чувствовал, шел за ним, да?
Ну, в основном это видел или слышал.
Вот такое ощущение человека, такое...
Ну, есть ощущения более явные, но это когда уже человек наполняется явными свойствами и внутри себя обнаруживает эту модель. Как мы сегодня внутри себя обнаруживаем модель определенного состояния и называем это состояние «наш мир». Состоящий из вот такого огромного количества всевозможных деталей. Угу. Так и появляется следующее состояние.
То есть это взгляд через Моше на мир человека появляется.
Да. Да?
И сказал Бог: увидел я бедствие народа моего, который в Египте, и услышал вопль его из-за его притеснений, ибо познал я боль его. И сошел я спасти его из-под власти Египта и привести его из той страны в страну прекрасную, просторную, страну, текущую молоком и медом, на место кнаанев, хетов, да, эмореев, плизеев, хивеев, евусеев. Ты пойдешь захватывать, он говорит, ты будешь захватчиком.
Да, конечно.
Ты возьмешь народ твой и пойдешь захватывать чужие земли.
Убивать, подчинять, вот, резать, да, сжигать, пока не захватишь всю эту землю.
Еще более ужесточили мой вопрос. Вот вопрос мой, ты пойдешь и будешь захватчиком,
конечно,
чужих земель.
Да. И будешь этим...
Гордиться еще этим.
Гордиться, потому что этим ты насаждаешь отдачу и бесконечную любовь. Ну, напоминает крестоносцев.
Очень, да, что они приходили огнем и мечом насаждать.
Ну, естественно, потому что
вот видите, если
нет объяснения, то да, так оно и получается.
Да.
Таким образом надо и насаждать, завоевывать, насаждать свою религию.
Силой, кровью.
Силой, кровью, да, и только лишь.
Вот видите, это так было прочитано, скорее всего, это, что они пошли и начали...
конечно.
И начали там все средневековье в крови.
Конечно, Библия основа для всего зла в мире тоже, как для добра. Как повернешь?
Когда нет
добра. Когда человек все раскрывает в себе, тогда это звучит совершенно по-другому. То есть весь во мне, в моих эгоистических желаниях, семь слоев. Хесед, Гвура, Тиферет, Нецеход, Есод, Малхут, которые называются Евусея, Амурея и так далее, Хитея и так далее, да. Семь народов, которые находятся в земле, которая называется земля Израиля. То есть земля – это рацион, Эрец – Исраэль, Эрец – это рацион, желание, направленное к Творцу. Но сейчас, по направлению к Творцу, находятся мои эгоистические желания. Я их должен исправить. Вот каким образом их исправлять, и будет с ними говориться в дальнейшем. Этого убить, этого зарезать, этого сжечь, а этого покорить, или там одних мужчин, или одних женщин, там, и так далее, и так далее. То есть правая линия, левая линия, и так далее. Дается четкая инструкция, как человек может эти в себе семь свойств, которые сейчас эгоистически, обратить в целый такой сосуд, где он раскрывает затем в этом желании, направленном уже к Творцу, в свой высший мир.
Ну, тогда еще, чтобы как бы немножко смягчить посадку, убить их, это значит...
Убить эгоистическое намерение.
Убить их эгоистическое,
да,
намерение. То есть...
Сжечь, или там есть четыре вида...
Казни.
Казни, да. Там повесить, сжечь, удушить и зарезать.
По-моему, избиение камнями, что-то такое.
Побиение камнями, да.
То есть это вот эти казни человек проходит сам в себе, да, и как бы превращает вот эти эгоистические свойства, эгоистические слои эти превращает в альтруистические. Ну, теперь понятнее, так, легче.
Легче. Это не легче, это намного труднее. Такие действия произвести внутри себя над всеми своими эгоистическими свойствами человек не в состоянии. То есть ему дается такое задание, что ты обязан этого достичь. Ты обязан это выполнить. А он раскрывает, что не может сам чего сделать, кроме как будет привлекать на себе свойства Творца. И с помощью этого света, этой силы, они, эти свойства, будут производить в нем изменения, которые называются вот умерщвлением, побиением и так далее.
То есть на каждой ступени человек пытается что-то сделать сам, доходит до понимания, что сам ничего сделать не может.
Если он хочет в себе это изменить,
если хочет,
он еще должен захотеть, потому что это практически резать себя по-живому. Можно это сделать только, опять-таки, привлечением высшего света. Высший свет тебя поднимает над твоими же эгоистическими желаниями, ты смотришь на них уже со стороны и готов тогда их умертвлять.
И вот вопль сынов Израиля вознесся ко мне, и увидел я так же, как притесняют их египтяне, а теперь посылаю я тебя к фараону, и выведешь ты народ мой, сынов Израиля, из Египта. Вот дает он такое вот задание Моше. Да. Моше к этому, как получается, не готов. Он говорит так. Сказал Моше Всесильному, кто я такой, чтобы идти к фараону и чтобы вывести сынов Израиля из Египта?
То есть, поскольку сыны Израиля – это очень серьезные свойства альтруистические, находящиеся под эгоистической властью своей же, то есть они могут тебе такое преподнести, что ты увидишь, что ни в коем случае у тебя ничего не получится, что вся методика это неправильная, что эгоизм, он прекрасно справляется со всем, что только таким образом можно существовать. То есть все, что сегодня говорится, ты если придешь к любому человеку, он тебе скажет, вот мои эгоистические свойства, вот мои альтруистические свойства. Смотри, как можно прекрасно на их сопоставлении создавать хорошую жизнь. Она только рационально, правильно, продумана, в согласовании с остальными, все будем научно пользоваться. Да, и все у тебя получится прекрасно. Почему-то считаешь, что надо эгоизм подчинить полностью альтруистическим свойствам. Откуда ты возьмешь вообще тогда энергию, кто захочет это делать? Ты совсем нереально рассуждаешь. И так далее. То есть Моше говорит о том, что с чем я могу прийти к человеку, к себе, да? Я не могу, не в состоянии убедить себя в том, что мне надо подавить полностью себя, подняться над собой и действовать вопреки всему тому, что во мне возникает. Да, ради чего? Ради какой цели? И цели я не вижу. Если я буду видеть цель, значит, это будет цель та же. Я буду сравнивать ее с моим состоянием, и она будет мне казаться лучше эгоистически. Так я буду идти от эгоизма маленького к эгоизму большому. На основе каких сил? Где тот мотор не эгоистический? С помощью которого я могу двигаться вперед. Нет его. Поэтому все мои отношения к моим свойствам, причем к альтруистическим свойствам, находящимся под эгоизмом, когда они тоже имеют от этого наполнение, да? То есть мне не с чем к ним идти.
И сказал Моше Всесильному, вот приду я к сынам Израиля и скажу им, Всесильный Бог ваших отцов послал меня к вам, а они спросят, как его имя? Что я тогда скажу им? И ответил Всесильный, сказав Моше, я сущий, который пребывает вечно, и сказал еще, так скажи сынам Израиля, вечно сущий послал меня к вам.
Сказать это значит раскрыть. Сказать это значит показать этим свойствам, эгоистическим, альтруистическим, которые находятся все в эгоистической оболочке, что показать есть этим свойствам, что есть высшая сила, которая всем управляет, и тем же эгоизмом в том числе, и тем же фараоном, и ими самими. То есть все они находятся под воздействием одной единой программы, силы и цели.
Которая пребывает вечно, он сказал, да?
Да.
Я сущий, вездесущий.
Вечно – это значит, что раскрывается во всех свойствах человека. Это называется вечно. То есть состояние времени, пространства, перемещения – это то, что в нас.
Вдруг, грубо как бы смертный, да? Ощущает, что есть бессмертие, да?
Да, это ощущение.
Это ощущение человека.
Четкое, конечно.
Это раскрытие такое происходит.
Да. Когда эгоизм раздвигается в альтруистическую сторону, тогда он ощущает без рамок, без границ, мир бесконечности. А это воспринимается им как бессмертие, как без, действительно безграничность.
И это, наверное, есть подсознание каждого человека. Вот у меня даже в подсознании любого это есть.
В общем,
поэтому, наверное, мумии строились. Вот это вот ощущение.
Нет, это стремление к следующей жизни, к вечной.
Да.
А здесь совершенно иная вечность раскрывается. Вечность этой силы, которая тобой управляет. Угу. И ты, поскольку включен в нее, тоже ощущаешь эту вечность.
Иди, собери старейшин Израиля и скажи им. Бог Всесильный, Бог отцов ваших, открылся мне, Всесильный Бог Авраама, Ицхака и Якова, чтобы передать вам, вспомнил я вас и увидел то, что делают с вами в Египте. И решил я, выведу вас из бедности египетской в страну, дальше перечисляется в страну какую? В страну, текущую молоком и медом. Кстати, вот что такое постоянное повторение? Страну, текущую молоком и медом.
И свет хасадим, и свет хухма.
А молоко – это свет милосердия, да?
Да.
Потому что это питание младенцев и так далее?
Да, да, да. Да, развивается так. Маленькие состояния наполняются свет хасадим.
А мед? Уже тогда говорили о меде, кстати.
Мед или вино, или масло.
Угу.
Ну, масло, жидкое масло имеется в виду.
Оливковое типа.
Да. Это все олицетворяет свет хухма. Свет мудрости.
Свет мудрости. Дальше он говорит так. «И услышат они тебя, и придешь ты со старейшинами Израиля к царю Египта, и скажете ему: Бог всесильный, Бог евреев открылся нам, а теперь с твоего позволения пойдем мы на 3 дня в пустыню и принесем жертвы Богу всесильному нашему».
Он не врет. Действительно, 3 дня. Он хочет просто отдалиться. 3 ступени – это необходимое расстояние для отрыва.
Отрыв от эгоизма, да?
То есть дай нам подняться над тобой, в принципе, он говорит фараону. Угу. Вот. И мы уйдем только на это расстояние.
Что такое в пустыню? Почему мы в пустыню уйдем?
Пустыня – это когда никто над тобой не властен. Когда ты абсолютно свободен. Когда ты находишься в состоянии, когда ты не зависишь ни от чего. Даже от того, что ты находишься в состоянии, тебе не от чего кормиться.
Нет воды, нет еды.
Ничего, ни воды, ни еды. Вот это вот состояние пустыня, оно помогает человеку оторваться от наполнений, от вопросов о наполнении. В пустыне у тебя этих вопросов нет, у тебя нет ничего. И тогда ты можешь действительно, поскольку ты ощущаешь такое опустошенное состояние, когда ты абсолютно не зависишь от собственных усилий, тогда ты и можешь вознуждаться в помощи высшей силы.
Вот интересно, это проявление как бы было такое в материальном мире, когда в начале века хасиды уходили без гроша в кармане, уходили в ничто, в никуда, на годы?
Намного хуже, потому что они уходили в неизвестном направлении, блуждать по дорогам, да, в опасности, еще в огромной какой? Опасности, для того, чтобы ощутить изгнание. Изгнание. Это не изгнание. Похоже, и там, и тут есть похожие моменты.
Вы говорите, вознуждаться в Творце еще больше.
Вот вознуждаться в Творце.
Вот
да,
это.
Да. Потому
именно
что это называется изгнание. Единственное, что может помочь человеку, это когда он чувствует себя абсолютно не владеющим обстоятельствами. И тогда у него и возникает вот эта потребность, за что-то ухватиться, эгоистическая потребность. А затем уже... Это приводит его к...
Я важный вопрос хочу выяснить. А если человек умышленно загоняет себя в такое состояние?
Ну вот они же это делали умышленно.
Они делали умышленно. А если сегодня человек умышленно...
А что? А как пишется об этом Моше? Это же тоже все умышленно. Это все по плану. Дается план по таким-то ступеням. Ты должен действовать, чтобы пройти.
Но это немножко мазохистское состояние. Я себя умышленно загоню в такое состояние,
это
чтобы
возбуждаться. Это работа с теми свойствами, которые у тебя есть.
А это работает?
А как
вообще?
Это? А что это? Вдруг что-то получается само собой?
Нет, как бы приходит моим решением. Мое решение.
Конечно,
загнать себя.
Конечно, осознанное решение. А как же еще? Иначе получится, что тебя заставляют. Заставлять невозможно. В духовном продвижении все основано только на осознании, потому что ты должен вырастить в себе человека. Угу. А если вдруг тебя подведут к такому состоянию, что же здесь будет твоего? То есть сделают из тебя ангела, а не человека. Не Адама.
Это не значит, что я умышленно подгоняю тебя к страданиям? Умышленно?
Нет, потому что у тебя цель не страдания, а сквозь них, да, потребовать Творца.
Понятно. То есть тут важно, самое важное сразу определить цель, да, этого всего.
А страдания тебе нужны для того, чтобы твой эгоизм притих и не мешал.
Это новые пласты, кстати, мы так потихонечку.
Ну, надо же двигаться.
В чем радость здесь? Именно в этой цели?
В подъеме.
Над этими страданиями?
В отрыве от эгоизма на 3 дня, в подъеме над них и в раскрытии Творца. И то, что пустыня – это радость.
Это не
дорого. Потому что ты в этой пустыне нашел новый источник жизни, свойство отдачи, от которого ты вдруг начинаешь наполняться от свойства отдачи.
То есть, на самом деле, в пустыне ты находишь источник воды, источник еды.
Да.
Все обратно.
Как ни странно. Поэтому все наши праотцы, как бы, все они жили именно в пустыне.
Вот видите, важный момент. «А я знаю, что не позволит идти вам царь Египта, но не потому, что власть его крепка, а потому, что я протяну руку свою и поражу Египет всеми чудесами моими, какие я явлю в нем, и лишь после этого отпустит он вас». Тут называется, мы только что говорили о непонятности. Вот тут я, с одной стороны, иди, с другой стороны, я так значит, заведу фараона.
Подстрою такую штуку.
Я так заведу фараона, что он тебе устроит вырванные годы. А да. Ты иди, он говорит.
Да.
А я с тобой пойду.
Конечно.
Ну, дальше он ему, конечно, говорит, и так выйдем мы. Но иди поверь, грубо говоря. Вот ты находишься в состоянии таком внутреннем. С одной стороны, ты идешь, с другой стороны, что будет очень плохо.
Ну, я бы это сравнил, вы знаешь как. Я когда-то, правда, у меня на это не было много времени, но занимался спортом. И был тренер. Так с одной стороны, он ставит тебе препятствия. С другой стороны, он тебя поддерживает. Он тебе говорит, как надо преодолеть, там, пробежать, прыгнуть и так далее. С другой стороны, все время ужесточает условия. И вот с двух сторон он тебя таким образом помогает. То есть в нашей жизни есть такие...
Тогда ты дашь результат.
А как учитель в школе? Он ставит перед тобой задачки, помогает решать, ставит новые задачки, помогает, поддерживает. А как мы с ребенком ставим его перед собой и отдаляемся? И снова ставим, и снова отдаляемся, чтобы он начал ходить.
В принципе, логично получается.
Да, это...
Даже логично получается.
Да, в спорте это особенно видно. Потому что там прессинг серьезный от тренера, для которого ты как сын. Угу. Он в тебя столько вкладывает, и все, и поддерживает, и все. Но с другой стороны, тем более, есть такие виды, где он специально должен тебе подстраивать неожиданные такие трудности.
То есть я тебе поставлю такое препятствие, но я с тобой буду тренировать тебя, что ты его преодолеешь.
Да, да. Но ты не будешь знать заранее, может быть, даже об этом.
И возьмешь медаль еще потом.
Ну.
И только тогда ты возьмешь медаль. У тебя
да.
Вообще логично. Хоть мне казалось не очень логично.
Ну. Нет, в обучении мы всегда используем этот прием. Угу. Мы выступаем всегда с двух сторон.
А вот этот прием тоже, грубо говоря, начало века в школах, в ешивах, который был, когда тебя бьют палкой, а ты потом должен ее поцеловать. Тебя как бы что-то делаешь?
Это уже осознание. Это уже когда требуется от ученика правильный ответ. На удар.
Тоже подъем над этим страданием.
Конечно, да. Осознание, что...
На благо мне.
На благо, да.
И ответил Моше, и сказал, но ведь не поверят они мне, и меня не послушают, ибо скажут, не открывался тебе Бог. То есть это такой упрямый Моше, он все время сопротивляется.
Да.
И сказал ему Бог, что это у тебя в руке? И ответил Моше, посох. И сказал Бог, брось его на землю. И бросил его Моше на землю, и превратился он в змея. И побежал Моше от него. Но сказал Бог, обращаясь к Моше, протяни руку свою и схвати его за хвост. И протянул Моше руку свою, и схватил змея, и стал он посохом в его руке. И сказал Бог, это для того, чтобы они уверовали, что явился тебе Бог, всесильный Бог, их отцов, всесильный Бог Авраама, Ицхака, Якова. Ну, я с одной стороны прочитал, с другой стороны, как в сериале, я смотрю на время, что время заканчивается. Я думаю, что...
Оставим это.
Оставим это. И,
то есть... Просто интересно, что надо схватить змея за хвост.
За хвост.
А не за голову.
Ну, тоже он побежал.
Ведь обычно хватает за голову.
Вот
за
это,
горло.
Кстати, это интересно. Действительно. Да. Надо схватить так, чтобы он тебе не повернул голову,
да.
Не укусил.
А если ты хватаешь за хвост, так он же может...
Подумаем об этом.
Неестественно.
Это неестественно. То есть может извернуться и укусить. Спасибо большое, доктор Лайтман. Спасибо, дорогие друзья. Вот видите, я сейчас, извините, уже сделал такой трюк.
Что
хотя
же есть
не надо
в нашем
было.
Эгоизме, который мы должны так за хвост ухватить?
Что есть в этом эгоизме, который мы должны ухватить так за хвост? Об этом мы будем говорить в следующей нашей передаче. Так что будьте с нами. До свидания. До скорых встреч.